житель Смоленска. Его доставили в СИЗО и в больницу, из СИЗО в больницу для проведения операции. После нее он попросился в туалет, и в тот момент, когда с него сняли наручники, он оттолкнул конвоира, выпрыгнул в окно со второго этажа, после чего скрылся в поджидавшей его машине. Больше года тюрьмы получил британский турист, который покусал греческого полицейского. Приговор сегодня вынес суд в Афинах. Инцидент произошел в минувший понедельник. Британец отдыхал в одном из клубов, а, выйдя из него, начал приставать к прохожим. Проезжавший мимо полицейский патруль попытался утихомирить британца, однако тот обругал полицейских неприличными словами, после чего напал на них с кулаками. А пока его арестовывали, сумел прокусить полицейскому бедро. Осужденный уже подал апелляцию на приговор. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде. И о погоде в Москве сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможны даже грозы. Ночью и в утренние часы 14-16 градусов, днем будет 21-23. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Моцарт «Рондо ин Це» в до-мажоре. Играет Давид Федорович Ойстрах и оркестр Берлинской филармонии. Дирижера нет и не надо. С Ойстрахом можно играть без дирижера классическую музыку во всяком случае. Все-таки великое дело электронная техника. Вот я сижу в студии радиостанции «Эхо Москвы», ведется запись передачи «Записки аса», с вами Анатолий Агамиров. Я слушаю рондо Моцарта до мажоре, ин це, и слышу стук пальцев Ойстраха по грифу. Он, правда, очень аккуратно это делает, как и все в этой жизни, всегда был очень аккуратным человеком. И все-таки вот это сохранилось. Живое исполнение, стук пальцев по грифу, такой чисто технический звук, мягкое пристукивание. Набитый на шлепке на руке, на шлеп болезни, наверное, шмазоль. То есть мягко ставить палец. И полились божественные звуки, как сказал поэт, не знаю какой. Ойстрах всегда очень хорошо играл Моцарта. И в силу моцартского классицизма, и в силу того, что он любил ясные, четкие мысли, всегда сам жил по этой ясной и четкой схеме. Старался, во всяком случае, жить. И вот он играет вместе с оркестром Берлинской филармонии, причем, я еще раз, дирижер не нужен, если все дело достаточно логично, грамотно. И он, так сказать, всегда и физически так дирижировал нормально. плечами подсказывал оркестрантам вступление. Да им не нужно Берлинская филармония. Идеальный ансамбль. И чтобы эти словословия не продолжать до бесконечности, еще один Моцарт. Это знаменитый третий скрипичный концерт. Опять китайский оркестр и Берлинская филармония. Классика тем хороша, что она гениальна в своей простоте. Это банальная фраза. Приходит мне в голову, когда я слушаю вот такое исполнение и такую музыку. Почему у Ойса так все получалось хорошо? Я не говорю о том, что у него была идеальная техника. Он ведь почти что практически по нынешним временам не имел никакого образования. Он учился в школе Петра Соломоновича Столярского. Это было в Одессе. Столярский был гениальный педагог, но абсолютно дикий человек. Дикий в том смысле. Он, наверное, говорил на идиш. Русский язык он знал очень плохо. У него была масса учеников, со всей Одессы приводили, со скрипкой к Столярскому, и называлась это «Школа имени Мине», выражение самого Столярского. Вот его Ойса маленького привели. Ему было 4 года в школу имени Мине, и Столярский сразу понял, с кем он имеет дело. Ойса не надо было заставлять играть на скрипке. Это редчайший случай. Все-таки из всех знаменитых скрипачей, из Перельмана, из Минухина, из Буси, Гольштейна, из всех все-таки первые годы учения о скрипке выбивали. Родители, педагоги, кто угодно, заставляли. Ойса никто не заставлял. Он просто взял свою маленькую скрипочку, она была четвертушка, и больше ее из рук не выпускал никогда. У него были разные футляры, я помню его в консерватории, с громадным футляром, куда помещался и скрипка, и альт. Когда он играл симфонию концертанта того же Моцарта. Он играл на альте, предпочитал играть на альте. Замечательно играл на альте, у него звук был великолепный. И вот этот футляр всегда был с ним, и всегда скрипка была с ним. Я много с ним общался по такой записке Аза. Во-первых, несколько лет подряд в конце 50-х годов мы отдыхали вместе в эстонском городе Пярну. И не просто отдыхали, мы каждый день играли в теннис. Компания тенниса была очень узкая. Да еще Чойсах, его сын Игорь, профессор консерватории, товарищ совсем молодой Сережа Доренский и я. Вот мы играли, снимали корт, играли каждый с каждым, потом играли парные игры. Ойсах очень любил теннис, он вообще любил спорт. Ему было немножко трудно играть в теннис, он был полноватый человек. А Игорь был невнимателен. Мы с Доринской, как люди более нацеленные на спорт, разбивались. Кто-то играл в паре с Игорем, кто-то играл в паре с Давидом Федоровичем. Были веселые теннисные дни и вечера. Но Ойсах и занимался. И я приходил специально слушать. Он позволял мне приходить слушать, как он занимается. У него в доме на улице Седри, там же, в Перне. У Игоря была отдельная студия. на улице там, в старой. Почему отдельно? Потому что Игорь очень не любил заниматься в присутствии отца. Для Игоря вообще, да простите меня, Игорь Давидович, для него авторитет отца, особенно в музыке Моцарта, опять же, ничего не значило. Спорили до кровопролития буквально. Как нужно это играть, как не нужно это играть. Я помню, как Игорь кричал своему величайшему отцу: «А что ты понимаешь в музыке Моцарта?» Он понимал, он понимал во всем. Он был умен беспредельно, Давид Федорович. Я много говорю, и я, конечно, очень люблю Ойсака. И сейчас есть повод для того, чтобы вспоминать все время, потому что вот только что прошло его 95-летие. Прошел концерт в Большом зале консерватории, который дал оркестр Московской камерата под руководством ученика Ойсака Игоря Александровича Фролова. Сам Фролов играл. Играл любимый ученик Ойсака Виктор Пикайзен. Но это я потом расскажу к слову. А вот сейчас я хочу послушать еще одну часть, хотя фрагмент лирической части из третьего концерта Вольфганга Амадея Моцарта. Ойсак и Берлинская филармония. Любопытная вещь. Ойсак играет лирическую музыку, Моцарт сыграл хуже, и несколько нот залегон, то есть они объединены одной лигой в ноте сверху, и это значит, что нужно играть на один смычок без перерыва. А он перед каждой новой нотой смычок слегка останавливает. Я вдаюсь в эти технические подробности, поскольку это особый предмет ругани между отцом Давидом Ойсаком и сыном Игорем Ойсаком. Ойсак играл так называемое «партаменто». Перед каждой ноткой небольшая остановка. Для выразительности. Я понимаю, что он стремился к высшей выразительности. Тут ничего не поделаешь. Вот в театре Анатолия Васильевича актеры скандируют текст, нарочно раскладывая поэтические строки на ударные и неударные, чтобы дать выразительный смысл тому, что они говорят, ломая привычный ритм у слушателя. Так его не ломает ритм, в классической музыке это нельзя. Он дает дополнительную какую-то выразительность, еще раз повторяю, тому, что он делает. Ругали его за это страшно, но он привык к этому. Более того, он мне сказал очень любопытную вещь. Там же в пятницу у нас был какой-то теннисный разговор. И он говорит, знаете, я очень не люблю играть в Москве. Я говорю, почему, Дарья Федоровна? Он говорит, очень просто, могу объяснить. В Москве живет очень много скрипачей, которые вместе со мной учились в Одессе в школе Столярского. Но из меня получился толк, а из них нет. Они вместе с писателем в начале 20-х годов, поток из Одессы в Москву писателей и скрипачей. Вот мы все вместе приехали в Москву, я вышел в солисты, я профессор консерватории и так далее. Из них получились в лучшем случае оркестранты. Они приходят на мой концерт в Большом зале консерватории. Пока я играю медленно, им скучно, они ругают меня тихо, в полголоса. Когда я играю быстро, они замолкают, они ждут, когда я ошибусь. А я никогда не ошибаюсь. Это их злит окончательно. И то, что они про меня говорят около памятника Чайковского, уже внизу ходит в концерт, я себе представляю. Поскольку то, что я представляю, мне неприятно, поэтому я не люблю играть в Москве. Вот такое объяснение очень точное. Тебе трудно играть среди бывших одноклассников, из которых ничего не получилось, и которые тебе завидуют. Зависть – ужасное чувство. Ой, сколько можно завидовать, конечно, до бесконечности. Его совершенству, его мудрости. Но ругаться зачем при этом? Музыка, она у всех едина. Каждый к ней относится вот так, как может. И так это делает великий Давид Федорович Ойстра, чье 95-летие мы сейчас отмечаем. И очень одна пожилая дама в консерватории, профессор Гайдамович, правильно сказал, что вот идут времена, уходят те или иные скрипачи, а Ойстра с каждым годом и после своей смерти играет все лучше и лучше. Наверное, так бы сказал его постоянный партнер по шахматам и по теннису, композитор, которого Давид Федорович очень любил, Сергей Прокопьев. Соната, посвященная самому Ойстраху. Он играет в этой записи с такой пианисткой, очень хорошей пианисткой Фридой Бауэр. И должен сказать, что, конечно, это не просто глубокое и вдумчивое исполнение. Суть музыки Прокофьева, лирическая суть, то, в чем Прокофьеву все постоянно отказывали, лиризме, в лирическом выражении чувств, Ойстрах выдвигает на первый план. Виртуоз Ойстрах. Надо сказать, что у Давида Федоровича не только не было никаких технических проблем, была абсолютная техника, мягкие руки. Красивая, выверенная, точная интонация. И очень мудрый какой-то светлый взгляд в будущее. К сожалению, взгляд ему изменил в самом конце жизни, с моей точки зрения. Когда он стал дирижером, он дирижировал прекрасно. В отличие от многих современных виртуозов, скрипачей, альтистов, которые стали дирижировать, Ойсак знал, что он делал. Он ни у кого не учился, ему не нужно это было. Но он делался на самом высоком профессиональном уровне. Если он не был уверен в себе 100%, он бы никогда не вышел перед оркестром. Но понимаете, перемена профессии в конце жизни. Всю жизнь ты играл на скрипке, все отдал скрипке. И взять палочку дирижерскую в руки, это ведь другая профессия. Это не в шахматы играть с Прокофьевым, свободное от работы время. Это совсем другое. И, конечно, это отняло у него и силы, и нервы. И, по-моему, послужило какой-то косвенной, может быть, причиной. Однако все, что делалось, видимо, для публики, это было всегда легко, элегантно и абсолютно точно. И он всегда безошибочно и также точно острил. Никогда не забуду, как он, дружа с Минухиным, они очень дружили с Минухиным, он вдруг сказал такую вещь. Сказал, да, вот сейчас мне скажут, что Минухин стал заниматься йогой. То есть стоит на голове. Ну что ж, когда он был молодой, когда ему было 18-19 лет, на его концертах публика стояла на голове, а теперь стоит он. Так бывает, так проходит время. Жестоко, но, к сожалению, очень и очень точно. Я нарочно не даю сегодня таких популярных в исполнении Ойсака вещей, как, скажем, концерт Чайковского, концерт Сибелиуса, сказка Танеева или что-то в этом роде, испанская симфония Лоро. Я хочу показать его в музыке, совершенно не рассчитанной на внешний эффект. Без скрипичных мелочей, без скрипичных бисов. И поэтому давайте еще послушаем сонату Прокофьева. Радиостанция «Эхо Москвы» звучит передача «Записки Аса». Следствие с вами Анатолий Акамиров. Моя сегодняшняя передача посвящена 95-летию со дня рождения незабвенного Давида Федоровича Ойстраха. Вот тут на днях был концерт в Большом зале консерватории, я уже об этом говорил, его памяти. К К сожалению, кроме Виктора Пекарина, никто из знаменитых учеников Ойсака не смог приехать. Они почти все за рубежом. И даже сын Ойсака приехать не смог. Также играл Пекарин, играл Игорь Александрович Фролов с своим ансамблем «Московский камерата». Жаль, конечно, не приехал Олег Крыса и Лилиана Исаакадзе. Это любимые ученики Ойсака. Уж так получилось. То, что получилось, было интересно и с точки зрения музыки, а главное, с точки зрения воспоминания. Я долго говорил с когда-то знаменитым пианистом Эдуардом Мянцаром, Сергеем Кравченко, тоже любимым учеником Ойсака, который возглавлял в консерваторию скрипичную кафедру. Нет, да и все, его отсутствие очень и очень заметно. Между прочим, не столько в плане классической музыки, тут ее много играет, играет хорошо. Романтику тоже все играют. Но так как Ойсак с большим затруднением интерпретировать новую музыку, он не любил новую музыку. Он к ней относился плохо, с сомнением, но он понимал, что без нее жить нельзя, что ее играть нужно. И он очень тщательно выбирал все сочинения. В частности, Лео Яначика, чешского композитора, которого у нас вообще мало знают. Так, Рождественский иногда дирижирует, скрипачи ничего не играют. А вот Ойсак играет сонату Яначика красивейшую. И очень вдумчиво как-то, и очень как-то по-кавкиански, иначе я выразиться не могу. Давайте послушаем фрагмент. Сказал бы Мстислав Леонидович Ростропович, кстати, они часто играли с Ойсаком вместе. Смурная музыка, действительно смурная музыка. Ну, иначе так всегда. Повторяю, кавкианский подход к нотам. Ойсак его очень хорошо почувствовал. Ойсак, кстати, великолепно читал по-немецки, очень хорошо говорил по-немецки. Тоже мог Кафку читать и в подлиннике. И как-то никогда свои знания, свою интеллигентность Ойсак не выпячивал. На уроках тоже. Он никогда не кричал, даже когда ученики ему предлагали спорные решения. Я говорю, если вы так считаете, пожалуйста, докажите мне. Но мне ладно, я соглашусь. В публике доказать будет труднее, мне так кажется. Вот весь метод его обращения с учениками очень тактичный, мягкий, вежливый, всегда дававший блестящие результаты. И однако мне хотелось бы, чтобы мы, во-первых, еще послушали иначе до конца передачи. И еще раз до конца передачи мне хочется сказать, что место, которое занимал Ойсак в скрипичной музыке, в скрипке в 20 веке, как-то никто не пытается определить. У нас, к сожалению, под влиянием телевидения и спорта все остались распределять по местам. Кто первый, кто второй, кто первый скрипач 20 века? Вот на этот вопрос я, например, затрудняюсь ответить. Но могу сказать так. Хейфиц и Ойстрах. Вдвоем. Лучше них никто не играл. В 20 веке лучше никто не играл. Как скрипачи они были недостигаемы. Абсолютно разные. Ойстрах более темпераментный, более такой открытый. Хейфиц более замкнутый, более похож на мраморную статую. Красивый до предела. И очень такую музейную. Тем не менее, музыка у Хейфиса всегда была живая и темпераментная. Ойстрах несколько ином плане. Более академичный и более, я бы сказал, мудрый. Я мудрее Хейфиса было быть трудно. Хейфис настолько любовался своим совершенством, что иногда его заносило даже. Кстати, как педагога тоже. Ойстрах нет. Всегда стал на очень реальной жизненной основе. Реально смотрел на все передряги, которые ему приходилось испытывать здесь, в Одессе. В Московской консерватории был в моем присутствии. Это было еще при мне. Ему не давали звания профессора. Почему? У него нет высшего образования. Он учился только в школе Столярского. Потом на базе школы Столярского в Одессе сделали институт культуры, и тогда Ойстраху дали диплом и звание профессора. И то опять были скандалы, что по нашим меркам нельзя давать звание профессора, если ты не был доцентом. А Ойстрах не был доцентом никогда. Но разве дело в тех академических званиях, которые носил Давид Федорович? Он был велик во всех своих проявлениях. Забыть его довольно трудно, да и просто невозможно, и не нужно. Молодые должны учиться на его примере, на примере проверенного, выверенного академизма, просвещенного академизма. И на той бесконечной службе скрипичному искусству, бескорыстной, истовой, коим он отличался. И я хочу вот на этих высоких словах, и опять же музыка Яначка, закончить передачу памяти Давида Федоровича Ойстраха.
слушатели, «Эхо Москвы» продолжает свою передачу и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов.